Ну, продолжаем. У нас по-прежнему Древний Китай. Последняя эпоха Древнего Китая, доимперского Китая, это эпоха Джоу. Значит, у нас была эпоха Ся, была эпоха Шан-Инь, и, значит, следующая эпоха Джоу. Это период с середины второго тысячелетия до нашей эры. Он проходит под знаком Джоу. Первоначально небольшое было племенное образование, а в дальнейшем это название целого периода китайской истории, который длился 8 веков до второго века до нашей эры. Это был очень интересный период. Это был период формирования многочисленных философских школ, государственных институтов и новой системы власти. Именно в период Джоу Китай переходит от системы царств к единой империи. Джоу стал также периодом, когда архаика мистических представлений, основанная на смутных ощущениях и ярких личных переживаниях, уступает место логике постижения мистического через рассуждения и дискуссии. Когда-то, приблизительно в 13 веке до нашей эры, Джоу было небольшим племенем. Они были соседями шанцев на северо-западе. Постепенно племена Джоу стали распространяться с их исконной территории восточнее. В нескольких битвах, о которых ярко повествуют легенды и боевые танцы, джоусы разбивают шанцев и основывают свою столицу неподалеку от современного города Сиань. Согласно ортодоксальной письменной традиции, шанцы были покорены уже давно угрожавшими им с запада, вероятно, родственными им джоусами, у которых интенсивно шел процесс образования государства. Правление династии Джоу с 11 века до нашей эры до 256 года до нашей эры традиционно подразделяется на два этапа. Западная Джоу, 11 век, 771 год до нашей эры, и Восточная Джоу, 771-221 годы до нашей эры. Западно-джоушская цивилизация, столица джоусов в те времена оставалась прежней и именовалась Цзунчжоу, фиксируя происхождение и родовые корни джоусов, сформировалась на обширной территории от Ганьсу на северо-западе и Сычуани на юго-западе до Желтого моря на востоке, от Шэньси на севере до реки Янцзы на юге. Именно здесь было создано сравнительно большое государственное образование, политическое устройство которого в течение нескольких столетий определяло особенности цивилизационного развития этого региона. Ранняя история джоусов по традиции связана с землями в бассейне реки Вэйхэ, это приток Хуанхэ, хотя, по-видимому, джоусские племена пришли сюда из более западных районов. Здесь они в первой половине второго тысячелетия до нашей эры занимались скотоводством и ранними формами земледелия. По некоторым данным можно полагать, что во второй половине второго тысячелетия до нашей эры джоусы были знакомы с литьем бронзы, а возможно и с письменностью местного происхождения. По джоусским преданиям, они прочно осели на землю при Даньфу, который женил своего младшего сына Цзыли на шанской аристократке Тайжэнь и сделал его своим преемником. То есть они не просто вытеснили Шан-Инь, а так вот, средством брака объединились с ними. Цзыли успешно управлял джоусами в тесном контакте с Шан, за что получил от шанского вана почетный титул Си-Бо, правитель Запада. Но особенно много для развития джоусов сделал его сын Чан, будущий великий Вэнь-Ван. Мудрость, добродетели и величие Вэнь-Вана известны в Китае каждому вот уже несколько тысячелетий. И это не случайно. За полвека до своего правления, лишь в конце которого Чан принял титул Ван, до этого это была исключительно прерогатива правителя Шан. Он достиг многого. Под его руководством джоусцы активно впитывали шанскую культуру, заимствуя письменность, боевые колесницы, бронзу и образ жизни высшей шанской знати. Сам Вэнь Ван лидировал в этом процессе, делая ясный акцент на сферу культуры, образования, гуманитарных знаний. Вот иероглиф Вэнь, посмертно вошедший в его имя, указывает именно на эти качества и заслуги. Вместе с тем Вэнь Ван лелеял далеко идущие политические планы, сколачивая вокруг Джоу антишанскую коалицию, закладывая основы военной силы джоусов. Впрочем, довести дело до конца он не успел. Это сделал его старший сын Фа, вошедший в историю Китая под именем У Вана, победитель, воинственный правитель. Продолжая дело отца, У Ван в 1027 году до нашей эры в битве при Муе одолел войско последнего шанского Вана Джоу Синя. Джоу Синь покончил с собой. Перед битвой У Ван обратился к войску со словами: «Вперед, бравые воины! Не убивайте тех, кто сдастся, пусть потрудятся на наших западных полях». Захват новых территорий, расширение государства были в планах джоусов, и вскоре они подчинили своей власти обширную территорию в бассейне верхнего и среднего течения Хуанхэ. Но нужно, чтобы их власть стала легитимной, и так оно в конце концов и случилось. У Ван, войдя в столицу Шан, отправился в храм предков, где совершил жертвоприношение в честь шанских Шанди. Мало того, он вручил бразды правления побежденного им Шан в руки сына Джоу Синя У Гэна, назначив присматривать за ним своих братьев Гуаньшу и Цайшу. После этого, демобилизовав воинов и щедро наградив шанскими ценностями всех участников похода, включая и союзников по коалиции, У Ван возвратился домой. Древнекитайские источники, повествуя об этих событиях и о несколько странном, на первый взгляд, поведении победителя, дают основание предположить, что джоушцы и их союзники стремились не столько к свержению власти Шан, сколько к устранению недобродетельного правителя Джоу Синя. Хотя У Ван после победы был по меньшей мере равным по статусу и титулу, не говоря уже о явном превосходстве позиции и силы новому шанскому правителю, власть над всем могущественным государственным образованием Шан была сохранена за У Гэном. У Ван сообщил о победе не своим предкам, начиная с его отца Вэнь Вана. Подобного рода практики у джоусов, как следует полагать, просто не существовало, но шанским предкам, Шан Ди, которые жили на небе и оттуда, в бассейне Хуанхэ, это было всем хорошо известно, руководили своими потомками, в немалой мере обеспечивая их успехи. Создается впечатление, что, обратившись к Шан Ди, У Ван тем самым как бы стремился сообщить им, что не покушается ни на их власть на небе, ни на власть их потомков на земле. А поступил он так потому, что его победа не делала в глазах бассейна населения Хуанхэ власть победителя легитимной, ибо легитимность приобреталась покровительством Шанди, живших на небе, а не преимуществом удачного случая и тем более простой силы. Потребность в идеологическом обосновании законности джоушского Вана завершилась оформлением учения о божественном происхождении царственности, так называемой теории мандата неба. Согласно ей, легитимность правителя приобреталась покровительством бога Шанди, который олицетворял небо. Но поскольку Шанди – бог шансов, а небо не принадлежало никому, то именно оно делало легитимной власть того или иного правителя. Только добродетельный, мудрый и справедливый правитель мог получить от неба мандат на власть в Поднебесной, на управление всем тем, что находилось под властью неба. Небо из места обитания обожествленных родовых предков династии Шан превратилось в абстрактный символ всего божественного. Этический аспект взаимоотношений человека с предками и небом отражало понятие «де». «Де», как сакральную добродетель, харизму и благодать, можно накапливать и утрачивать. Считалось, что если небо удовлетворено правлением ванов, то оно никак себя не проявляет. Несчастья же были выражением неодобрения высших сил. Реакция неба определялась особым отношением к шанским и джоусским правителям. Утративших Дэ шанских правителей небо лишило власти, передав ее джоусским правителям. Джоусский Ван был провозглашен сыном неба и единственным земным воплощением его, наделенным магической силой Дэ. Считалось, что небо вручило ему землю и подданных, и поэтому он вправе властвовать над ними. Старший сын неба считался родоначальником Поднебесной, а все остальные правители, которые принадлежали к той же родовой фамилии, оказывали ему высшие почести. Эту идеологию создал Джоугун, которому в кровавой междоусобице удалось отстоять свою власть. Вскоре после победы над Шан Уван умер, оставив правителем регента при малолетнем сыне Чен Вани своего брата Джоугуна, одного из самых известных и почитаемых деятелей эпохи Джоу. С его смертью ситуация резко изменилась. С одной стороны, шанцы увидели в этом знак неба, волю Шан Ди, карающую нелегитимного правителя. С другой, братья Джоугуна Гуань и Цай, поставленные контролировать шанского Угена, заподозрили Джоугуна в узурпации власти и вместе с Угеном выступили против него. Мятеж длился 3 года, и лишь неимоверными усилиями Джоугуна был подавлен. И вот теперь уже второе за немногие годы сокрушительное поражение шансов уже всеми было воспринято как знак неба, подтверждающий легитимность победителей джоусов. Сами шансы после своего второго поражения были поделены на несколько частей и переселены на новые места. В район Луи строить новую столицу, в Сун специально созданный удел, править которым, принося жертву шанским предкам, было поручено представителю одной из ветвей правящего дома Шан. В удел Джоугуна Лу и еще понемногу в разные места. На старом месте осталась небольшая часть шансов, отданная в качестве удела брату Джоугуна. Таким образом, победа джоусов на этот раз была полной и окончательной. Следовало лишь закрепить ее формально, что для населения бассейна Хуанхэ, воспитанного в шанских мировоззренческих традициях, оказалось делом крайне важным и необходимым, что и было сделано Джоугуном, создателем теории мандата неба. Отголоски событий далекого прошлого, заимствованные у соседей предания и имена, историзированные легенды – все это умело интерпретировалось, вписывалось в линейную хронологическую схему и обретало облик древней истории, той самой, что совершенно отсутствовал в шанских текстах. История и исторические факты в Китае с древности ставились на службу официальной идеи, политизировались. С момента эпохи западного Джоу начала формироваться уникальная китайская государственность, которая выстраивалась не на религиозной, а на идеологической основе. Божественный характер власти правителя Вана внешне выражался в том, что даже высшие чиновники перед лицом правителя должны были совершать троекратный земной поклон. Древние легенды несли представление о сверхъестественном происхождении правителей, живущих в иной сфере, чем обычные люди. Идеология боготворения власти правителей нашла выражение в культе предков Вана, а также в пышных формах придворного этикета. Однако перед новой династией стоял ряд сложностей, преодолеть которые было чрезвычайно трудно. Джоусцы, подчинив более развитую Шан, оказались перед необходимостью выстроить новую административную систему, аналога которой не было. Разумеется, джоусцы использовали шанский опыт, схема шанской администрации была лишь немного дополнена за счет джоушской, были взяты на службу и шанские чиновники. Все это сыграло определенную роль в укреплении шанской государственности. Вокруг Вана выросла значительная группа титулованного аристократического чиновничества, занимавшего высшие должности в управлении государством. было определено 5 высших титулов – гун, хоу, бо, дзы, нань. Высшими сановниками и ближайшими советниками Вана считались трое гунов, которые стояли во главе 3 важнейших ведомств. Один из них, начальник множества, управлял хозяйственной жизнью Чжоу, посевы, жатва, торговля, цены и порядок на рынках. Второй являлся начальником военного ведомства. Военные наборы, военное обучение, снабжение войск, командование армией во время войны. Третий гун, начальник общественных работ, ведал земельным фондом и руководил водоснабжением государства. Выделение финансовых, военных и судебных ведомств и обособление должностей свидетельствует об укреплении чжоушской государственности, которая, однако, для такой обширной территории была недостаточно прочна и стабильна. Само чжоушское государство не приобрело деспотической формы правления. Власть Вана ограничивал сановный совет и чжоушская аристократия. Переняв у шанцев их систему региональных владений, которые в условиях растянутых коммуникаций, непрочных связей, разноплеменного населения и слабости центра неизбежно вела к политической раздробленности, чжоусцы заложили мину под фундамент прочного государственного устройства. Они вынуждены были использовать этот принцип управления страной, так как была не развита система центрального перераспределения. Поэтому создавались уделы вотчины и служебные кормления для администраторов высших рангов, приближенных и родственников чжоушских правителей. В дальнейшем эти территории превратились в автономно изолированные вотчины, фактически в полунезависимые государства, что и вело к гибели западного Чжоу, бывшей на деле конгломератом различных государственных образований. Децентрализация – вот характеристика государственного устройства западного Чжоу. Местные владетели Чжухоу были обязаны данью и военной помощью верховному чжоушскому правителю Вану, но автономно управляли выделенными им областями. Чжухоу обладали собственным аппаратом власти, осуществляли административное управление подвластным населением, но на их владение распространялась венская юрисдикция и ванская юрисдикция и уполномоченные Вана следили за изъятием части их доходов, особенно зерна, в пользу казны. Однако постепенно, с переходом владения по наследству, Чжухоу превратились в фактических обладателей высшей территориальной власти на местах. И это имело катастрофические последствия для государства. Период правления первых чжоушских правителей Чжоу Гуна, Чен Вана, его сына Кан Вана и внука Чжао Вана сравнительно небольшой, с 1025 по 948 годы до нашей эры. Но это были самые славные для западного Чжоу 3/4 века. Именно на это время пришелся процесс преобразования чжоушской власти, центральными моментами которой стали создание концепции небесного мандата, возведение второй столицы, использование опыта шансов в разных местах и прежде всего в новой столице, укрепление административного центра, эффективно действующий в районе между столицами, в зоне центра и, наконец, возникновение системы уделов. Это были годы укрепления власти центра и попытки создания той самой империи, которая позже воспринималась потомками как некогда существовавшая. Однако реально создать ее так и не удалось. Удельная система делала постепенно свое черное дело. Усилившиеся местные правители осмелились бросить вызов Ивану. Впервые подобного рода столкновение произошло в середине IX века до нашей эры, в годы правления Ли Вана. Ли Ван был свергнут, и 14 лет до совершеннолетия его сына Сюань Вана страной управляли князья-регенты. Этот период назван Гунхэ – совместное правление, термин, сохранившийся до наших дней. Сюань Ван унаследовал от отца крутой нрав и, будучи явно недоволен развитием событий, стремился противостоять им. Он попытался провести ряд реформ, в включая отказ от практики обработки больших полей и введение всеобщего земельного налога – десятины Че. Видимо, именно с этим нововведением и была связана его попытка провести перепись населения. Сын и преемник Сюаньвана, Юван, сумел процарствовать до своего бесславного конца и гибели государства всего 10 лет. После этого старший сын и законный наследник Ювана, Пинван, и большинство его подданных джоусов с помощью нескольких вассалов Жухоу был перевезен на восток, во вторую столицу Луи. Именно на этом заканчивалась западная Джоу. Социально-экономические особенности. Социальная структура джоуского общества была иерархична. Общество делилось на 5 социальных групп. Во главе стоял правитель Ван. Вторая группа состояла из представителей высшей аристократии Джухоу. Третья включала глав родоплеменных групп Дафу, которые представляли население наследственного владения аристократии. Четвертая группа включала глав больших семей Ши. Пятую, самую многочисленную, составляли простолюдины. Такое разделение было тесно связано и с системой общинного землепользования, на которую оказывало влияние родовое устройство западного Джоу. Социальный ранг, будучи внешним проявлением принадлежности к одной из 5 общественных групп, определял совокупность тех материальных благ, которыми мог пользоваться данный человек. Одежда зависит от ранга, а потребление богатств от размера вознаграждения, соответствующего рангу, написано в одном из источников джоуского времени. Различное количество питья и еды, покроя одежды, количество скота и рабов, существует запрет на употребление определенных форм лодок, колесниц и домашней утвари. При жизни человека соблюдается различие в головном уборе, одежде, количество полей и размерах жилища. После смерти в размерах внутреннего и внешнего гроба, савана и могильные ямы. Строго регламентировались размеры жилища и его убранства. Балки во дворце сына неба, Вана, тесанные, полированные, инкрустированные камнями. Во дворце Джоухоу тесанные, полированные, в доме Дафу просто тесанные, ну и так далее. То же самое касалось и пищи. Считалось, что Ван может питаться мясом быка, барана и свиньи, Джоу Хоу – только говядиной, Дафу – свининой, Ши – рыбой, а простолюдины вообще не имели права есть мясо. Социальные различия находили отражение и в лексике древнекитайского языка. Для обозначения одного и того же понятия существовали различные слова, употреблявшиеся в зависимости от принадлежности говорившего к определенному рангу. Принадлежность человека к высшим социальным группам устанавливалась в зависимости от родства. Кто был отец человека, каким по счету сыном в семье он родился. Старший сын наследовал ранг своего отца, а все остальные сыновья спускались на одну ступеньку ниже. Однако в самой обширной социальной категории простолюдинов это правило не действовало, так как ниже этого ранга уже нельзя было опуститься. Структура социальных рангов была тесно связана в джоушском обществе с системой землевладения и землепользования. Все земли в Поднебесной считались принадлежащими Вану. Ван являлся верховным собственником Поднебесной в том же смысле слова, в каком все люди в Поднебесной были его слугами. Но при этом Ван считает своим слугой Джоу Хоу считает своим слугом Дафу, Дафу считает своим слугой Ши, ну и так далее. Поэтому система землевладения в джоуском обществе была такой же иерархической, как и структура социальных рангов. Так, верховный собственник всей земли в Поднебесной, Ван, жаловал высшим аристократам Джоухоу право наследственного владения частью земель Поднебесной. Джухоу, в свою очередь, признавали права Дафу на владение частью принадлежащей им территории. Дафу сами не обрабатывали землю, а передавали ее во владение Ши. В конечном счете земля обрабатывалась простолюдинами. Хотя правитель Ван считался верховным собственником земли, фактически известные права на нее имели представители различных социальных групп, а частной собственности в современном смысле слова в джоушском обществе не существовало. Управленческий аппарат получал от Вана права на доходы земель, раздаваемых как принадлежность к их должности. Но земли не считались их собственностью. При вступлении на трон нового правителя эти акты дарения должны были возобновляться. Должностные земли постепенно становились наследственными, но в любом случае их передача требовала формального утверждения Ваном. Юридическим документом служили бронзовые сосуды с отлитым на них текстом жалованных грамот. Причем земельные дарения одному лицу могли быть территориально разбросанными. С землей одновременно, но не совместно с ней, и без земли могли дариться царские люди. Надписи на бронзовых сосудах свидетельствуют о пожалованиях людей Ваном и его супругой как сотнями семей, так и поодиночке, до тысячи и более человек одновременно. Эти подневольные люди, несомненно, использовались в производстве, так как дарственные перечисляют различные категории рабочего персонала. Однако далеко не все царские люди являлись рабами. В их числе могли быть и высокопоставленные должностные лица, но все они в глазах современников находились по отношению к Вану в одинаково подчиненном положении, а потому не являлись людьми, распоряжавшимися собой по своей воле. Известны факты дарения рабов из осужденных. Этот вид государственного рабства появляется впервые, но сразу получает распространение. Однако основным источником рабства оставался захват военнопленных. Подневольными людьми из военнопленных распоряжался сам Ван, распределяя их между участниками военных походов. В пределах земель государственного царского фонда, вне собственно общинных земель, получили распространение крупные комплексные царские хозяйства, полеводческие, скотоводческие, ремесленные, управлявшиеся особыми должностными лицами, надзирателями земель, надзирателями ремесленников и так далее. Существовали и царско-храмовые хозяйства, где Ван совершал священный обряд проведения первой борозды. Хотя к работе в этих хозяйствах привлекалось и свободное общинное население в порядке несения повинности дзу в пользу храма, но постоянный контингент рабочей силы этих хозяйств составляли парсы подневольного люда. Военнопленными ведали ши, воинские начальники, командиры. Армия выполняла еще и функцию принуждения к труду порабощенных военнопленных. Поэтому военные чины имели и особые производственные обязанности, связанные с организацией труда подневольных работников огромных царских хозяйств. Они же ведали поставкой, военным захватом этой рабочей силы. Но в западном Джоу прекращаются регулярные массовые жертвоприношения и ритуальные погребения рабов, столь характерны для шанской эпохи. Ван имел собственное колесничное и вспомогательное пешее войско, которое снаряжалось и содержалось за счет комплексного царского хозяйства. Джоусцы научились у шанцев изготавливать и использовать боевые колесницы, основную ударную силу армии того времени. Легкие колесницы с дышлом, запрягавшиеся парой лошадей, не знали преград на плоских лесовых равнинах в бассейне Хуанхэ и ее притоках. На такой колеснице располагалось обычно три воина – возница, управляющий лошадьми, лучник, поражавший противника стрелами, копейщик, вооруженный копьем или алебардой – оружием ближнего и среднего боя. Вплоть до изобретения арбалетов древнекитайская колесница иньского типа оставалась мощным средством нападения на врага. В джоуском обществе сохранялась территориальная большесемейная община с коллективными органами самоуправления, земли которой разделялись на обрабатывающие в пользу государства гунтянь и частные сытянь, обрабатывающиеся общинниками в свою пользу. Свободные члены территориальных общин составляли основную массу населения, обязанную натуральными поставками и физическим трудом в пользу государства. Собственно, джоусское население Байсин, 100 родов, находилось в привилегированном положении по сравнению с остальными свободными, обладая в частности правом на даровые раздачи продуктов питания, в частности регулярной выдачи свинины, и на сокращение повинности поставок. Длительному сохранению обычаев внутриобщинных переделов земли в известной мере способствовало то, что постоянная ирригационная система, при которой эти переделы затруднены, не получила еще распространения в полеводстве. Община продолжала оставаться коллективным собственником земли, представляя общинно-частный сектор, существовавший параллельно с государственным. Многовековое развитие сельскохозяйственного производства в период Джоу вступило в новую фазу. Бронза начинает все шире применяться для изготовления орудий труда довольно широкого профиля. Если раньше, как мы помним, она употреблялась только для изготовления ритуальных предметов, в частности ритуальных сосудов. Технология бронзового литья в первой половине первого тысячелетия до нашей эры усовершенствовалась. В это время климат в Северном Китае становится значительно холоднее и суше. Для расширения пашни вместо дренажных работ по осушке болот стало требоваться искусственное орошение. Вырубка и корчевка лесов и кустарников с целью поднятия новизны стала менее трудоемким процессом благодаря более широкому применению в производственной сфере бронзовых орудий. Улучшение условий жизни сказалось и на увеличении численности городского населения. Поселения городского типа распространились по широкой зоне восточного Китая, от северных степей до бассейна Янцзы. Они создавались вдоль рек и обносились стенами из утрамбованной земли. Это была традиционная техника древнекитайского крепостного строительства со времени неолита, защищавшими от набегов окружающих племен и от наводнений. Периметр стен не превышал 1000 метров, обычно в плане они представляли квадрат или прямоугольник, ориентированный по сторонам света, с воротами посреди каждой из четырех крепостных стен. К концу периода западного Джоу начинают появляться земельные хозяйства, не входящие в общины. Возникает частное рабство и частная собственность на раба. Рабы становятся немаловажным объектом миновой торговли в условиях господства в западно-джоуском обществе до монетной формы обращения. Обычно раб оценивался в 20 мотков шелка. Учитывая ежемесячные выдачи шелком царским служащим от 5 до 30 мотков рулонов, можно представить, что кто-то из них мог владеть рабами. Сделки с рабами, как и с другим имуществом, оформлялись отливкой соответствующего документа на ритуальном бронзовом сосуде. Это придавало юридическому акту одновременно и сакральный смысл. Каковы были особенности духовной жизни? Как и шансы, джоусы поклонялись своим предкам, точнее, предкам своих правителей. Небо – единственное высшее божество, которое признавалось джоусами. Небу от имени правителя Вана, сына неба, Тяньцзы, торжественно приносились жертвы, но уже не человеческие. Аналогичные жертвы приносились на алтаре земли, Ше, который был, как у каждого владетельного аристократа, в каждом княжестве, так и в любой деревне. А всеобщее поклонение умершим правителям постепенно замещалось поклонением предков в рамках каждого клана. Согласно более поздним данным конфуцианского канона, уже в те времена, о которых идет речь, правитель Ван имел в своем храме предков 7 алтарей мяо для приношения жертв умершим предшественникам. Простолюдинам же вообще не полагалось иметь храмов в честь предков. На их алтарях, как правило, стояли дощечки с именами близких им по времени покойников. Степень родства и близость к верхам имели отношение и к срокам траура по умершим. К концу западного Джоу культ правящих предков трансформировался в иерархическую систему культов предков социальных групп различных категорий. Никаких иных божеств и храмов в их честь джоусская религиозная система не знала, хотя на низшем уровне была знакома с анимистическим поклонением явлениям природы, с пережитками тотемизма, магием, знахарством и так далее. Легко заметить, что рационализм ритуалов, заметный уже в шанское время, в джоусском Китае продолжал развиваться. Духам предков и духам природы приносили жертвы, чтобы они не вредили. Примерно так же строились и взаимоотношения джоусов с духами земли территории Ше. Не принесешь жертву, не будет урожая. Не отстоишь город с алтарем Ше от разрушения врагов, потеряешь свою землю. Даже взаимоотношения знати с уходящими на небо духами их умерших предков и с самим великим небом имели, как было и в Шан, явно прагматический смысл. Небесные силы призваны были заботиться о благе живущих, а живущие напоминали им о себе в положенные сроки специальными жертвоприношениями. Следует обратить внимание на то, что сначала Джоу практика шанских гаданий на костях и панцирях черепах сошла на нет, а на смену ей пришло гадание на стеблях тысячелистника. Впоследствии, уже в восточном Джоу, эта практика гадания была хорошо разработана, обрела облик сочетания двух черт, цельной и прерванной, и в форме триграмм. Три такие черты должны присутствовать в любом сочетании, всего 8 сочетаний, и гексаграмм. Шесть черт, 64 сочетания, легла в основу гаданий по формулам книги И Цзин. Со временем эта книга обросла различными по характеру и все отчетливее обретавшими философский смысл комментариями. Как известно, впоследствии И Цзин был включен в конфуцианское пятикнижие У Цзин, и это превращение книги гаданий в часть конфуцианского канона убедительно свидетельствовало о том, что текст И Цзина был не столько мистическим справочником, сколько весьма рациональным осмыслением различных, легко изменяющихся жизненных ситуаций. Этическая идея, заложенная в начале Джоу в концепцию небесного мандата и отчетливо фиксируемый рационализм в сфере верования и культов, способствовали оттеснению мифологического мышления и суеверий, включая мистику, на периферию джоушской культуры и выдвижению на передний план ритуала и церемониала. Джоушская удельная знать, незнакомая с религиозными догмами, могущественными богами и связанной с ними мифологией, считала едва ли не главным в сфере верования и культов строгий ритуал и торжественный церемониал, а во взаимоотношениях между людьми детально разработанный этикет. Именно хорошее знание ритуала и церемониального этикета прежде всего отличало знатные верхи от неграмотных и необразованных низов. И хотя формально мудрые и способные из низов всегда приветствовались и включались в правящую элиту, выявление таковых входило даже в должностные обязанности администраторов разных рангов, на деле это значило лишь одно – неважно, откуда ты родом, важно, чтобы ты выглядел своим среди аристократических верхов, то есть был образованным и грамотным, знал ритуалы и церемониал. Относительно спокойная эпоха западного Джоу продлилась всего 340 лет, когда, сменяя один другого, правили 12 ванов. В бассейне реки Хуанхэ сложилась единая цивилизационная общность Джунго, Срединное царство мира. Потомки шансов и джоушцев, считавшие себя подданными джоуского вана, провозглашенного сыном неба и средоточием Вселенной. К восьмому веку до нашей эры западная Джоу оказалась перед катастрофой распада. Положение усугубляли вторжение в западное Джоу кочевых племен жунов. Не сумев выдержать напор племен, джоусы стали отступать со своих исконных земель. Ван перенес свою резиденцию в город Лои на восток, в район современного Лаоляна. Западная Джоу распалась на ряд самостоятельных государств, и начался новый этап китайской цивилизации – эпоха Восточного Джоу. Восточная Джоу – это эпоха упадка власти джоуских ванов, длившаяся свыше полутысячелетия. Она подразделяется на два важных исторических периода – Чжуньцу и Чжаньго. Первый из них – Чжуньцу, 770 до 473 года до нашей эры, так называемый период весны и осени. Он был ознаменован борьбой между уделами, превращавшимися в мощное политически независимое царство. Это название «Весны и осени» период получил от летописи Чжуньцу по годовой хронике, охватывающей 8-5 века до нашей эры и написанной, точнее отредактированной и обработанной по преданию самим Конфуцием. Перемещение столицы и переселение Вана знаменовало собой признание новой политической реальности. Отныне сын неба перестал быть всевластным сюзереном, игравшим значимую роль вершины политической пирамиды Джоу. Теперь его власть по существу ограничивалась лишь пределами его домена, не слишком большой территории вокруг столицы Лоу. Как своими размерами, так и политической значимостью домен Вана практически не отличался от окружавших его крупных уделов. Неудивительно, что он занимал сравнительно скромное место в политической жизни этого периода, хотя престиж и сакральная святость Вана по-прежнему оставались бесспорными, что формально оставляло за доменом место ритуального центра всего Джоуского Китая. Ведущую же реальную политическую роль стали играть наиболее могущественные из уделов, превращавшиеся в крупные царства, такие как Цзинь, Чи, Чу и Цинь, а также чуть более скромные Лу, Сун, Вэй, Джен, Чэнь, Янь и некоторые другие. Перемещение центра тяжести политической жизни из столицы Вана ко дворам правителей царств создало в регионе бассейна Хуанхэ и прилегавших к нему территорий, постепенно втягивающихся в зону воздействия китайской цивилизации, эффект полицентризма. В стране насчитывалось около 200 царств. Практически это означало, что некогда единое государство распалось на ряд крупных и более мелких независимых царств, большинство из которых, кроме разве что окраинных полуварварских Цинь и Чу, именовало себя срединными государствами и гордилась своим происхождением от раннеджоушских уделов, своей историей со времени великого Вэнь-Вана, воинственного У-Вана и мудрого Джоу-Гуна. К слову, нарочитый акцент на морально-исторические, а равно и цивилизационно-культурное единство джоусов опирался на ту бесспорную символическую основу, которая по-прежнему олицетворялась Ваном, сыном неба, обладателем небесного мандата. Реальный же политический процесс стал не только полицентричным, но и протекал как бы на нескольких различных уровнях параллельно. На авансцене политической жизни шла энергичная борьба за гегемонию между наиболее влиятельными царствами. В эту борьбу с переменным успехом время от времени вмешивались Ван со своим еще сохранявшимся сакральным авторитетом старшего вроде великих джоуских правителей, а также правители царств и княжеств. Порой активную роль в такой борьбе играли и вторгавшиеся в бассейн Хуанхэ варварские племена жунов и ди, иногда разорявшие целые царства. На другом, более низком уровне, то есть в рамках каждого из царств, особенно крупных, шла своя острая политическая борьба между враждующими аристократическими кланами и возникавшими в рамках царств субуделами. Причем эта борьба обычно тесно переплеталась с враждой царств между собой, в результате чего затягивались запутанные узлы острых интриг и политических конфликтов. Наконец, на нижнем уровне крестьянской общины протекали свои интенсивные процессы развития. Осваивались новые земли, расселялись и этнически смешивались в ходе расселения выходцы из разных уделов и даже царств. Усиливались внутренние связи между различными частями Джоуского Китая, создавались предпосылки для экономического развития, процесса приватизации, товарно-денежных отношений, что способствовало сложению будущей всекитайской общности. Все эти проявления генерального исторического процесса, протекавшего в Жоусонском Китае в VI-V веках до нашей эры, в свою очередь вели к интенсификации политической жизни, резкому увеличению конфликтов, усилению внутренней борьбы и придворных интриг, причем главной и господствующей тенденцией данного периода стало продолжение процесса феодализации. Суть этого социополитического феномена достаточно сложна и многогранна, но именно Китай впервые в истории человечества в полном объеме создал эту систему политической власти. Дело в том, что в западно-джоушском Китае существовала лишь одноступенчатая иерархическая лестница. Вану на правах вассалов подчинялись правители уделов, имевшие княжеские титулы гун, хоу, бой и другие, и именовавшийся сводным обозначением Жоу-Хоу князья. Теперь иерархия стала многоступенчатой. Во главе Поднебесной по-прежнему стоял Ван, сын неба. Вассалами Вана продолжали считаться правители царств Джу-Хоу, носившие чаще всего титул гун. В царствах, пришедших на смену бывшим уделам, возникали свои субуделы, ну подуделы, постепенно превращавшиеся в большие, тяготевшие к автономии территории. Причем именно это третье звено иерархической лестницы власти стало центром политической активности. Уделы новой феодальной ступени, о которых идет речь, обычно давались в пожалование от имени правителя царства его родственникам, чаще всего сыновьям и заслуженным сподвижникам. Собственно, именно присвоив себе право на деление уделами, до того бывшей исключительной прерогативой сюзерена Вана, правители царств фактически обрели политическую независимость. Первые уделы такого типа начали возникать в крупнейшем царстве Цзинь еще в VIII веке до нашей эры. Затем их стали создавать в Цзи, Лу и других царствах. Управлялись они группами феодально-кланового типа, в каждой из которых глава клана, он же титулованный аристократ, имевший признанный титул цин, со временем, причем довольно скоро, становился всесильным наследственным властителем. Оказавшись во главе тесно спаянного клановым родством нового удела, такой цин обычно приобретал большое значение в царстве. Как правило, он наследственно занимал должность, чаще всего министерскую либо генеральскую, и, опираясь на своих родственников и сподвижников, вел непрестанную борьбу за высокое положение и соответствующий ему престиж и влияние с другими соперничавшими с ним удельными аристократами своего царства. Характерно, что эта местническая борьба при слабых правителях царства перерастала в активное, порой даже вооруженное столкновение с соперниками, не говоря уже о придворных интригах. В этой борьбе складывались коалиции, гибли одни и усиливались за их счет другие уделы. Конечный итог борьбы, длившийся практически на протяжении всего этого периода, в разных царствах бывал различным. В некоторых, как Цинь и Чу, правители царств сравнительно быстро одолевали центробежные силы феодально-удельной знати и превращались во всесильных правителей. Это был оптимальный итог. Неудивительно, что именно Цинь и Чу в III веке до нашей эры повели между собой последний бой за объединение Китая. В других царствах, как в Ци, борьба вела к усилению отдельных цинов и к захвату одним из них трона. В остальных, как в Цзинь или Лу, междоусобицы вели к распаду царства на части или к ослаблению его в связи с разделением царства цинами на сферы влияния. На более низкой четвертой ступени иерархической лестницы, в ходе все того же процесса институализации феодализма, появилась наиболее многочисленная прослойка наследственных аристократов Дафу, которые отличались от цинов тем, что не имели собственных владений и вынуждены были добывать себе пропитание и делать карьеру службы, в основном военной. Дафу – это древнекитайские рыцари. Среди них были как сыновья и внуки правителей и цинов, так и сыновья самих дафу. Главным имуществом каждого дафу была принадлежавшая ему и оборудование всем необходимым, вплоть до воинов-помощников, запряженная лошадьми боевая колесница. Специфической особенностью слоя дафу было то, что они в условиях постоянных феодальных войн достаточно быстро истребляли друг друга, и это играло определенную роль в стабилизации структуры в целом, не создавая излишних проблем с обеспечением всех аристократов дафу достойным их образом в жизни. Будучи в числе наследственной знати, дафу претендовали примерно на тот же статус аристократа, что и цины. Однако между теми и другими была существенная разница. Цинов было немного, и реальная их власть была несравнима с тем, на что могли рассчитывать обычные дафу. Впрочем, это не исключало того, что некоторые, очень немногие из дафу, в принципе, могли рассчитывать при благоприятных обстоятельствах стать цином. Самую низшую, пятую ступень иерархической лестницы феодальной системы этого периода занимали служащие ши. Это были представители младших ветвей знати, выходцы из боковых аристократических линий, которые не имели ни титула, ни должности, но были неплохо образованы и занимали в войске младшие офицерские должности. Возможно, к этому разряду людей примыкали и выходцы из низов, успешно сделавшие скромную, служивую военную или чиновничью карьеру. Словом, термином «ши» с 8-7 веков до н.э. в Чжоушском Китае стали обозначать профессионалов, готовых идти на службу туда и к тем, кто и откуда их позовет. Служивые «ши», количество которых со временем все увеличивалось, превращавшиеся в своего рода личных дворян и в качестве таковых вносившие немалый вклад в историю страны, Конфуций был выходцем из «ши», оказались со временем решающим звеном в борьбе правителей за усиление их власти. Надо заметить, что ши не были слугами, низшим обслуживающим персоналом. Это была служба иного рода, имевшая отношение к еще не писанному, но уже жестко фиксированному закону чести. Не имея в своем распоряжении ничего, кроме обеспечивавшего их статус закона чести, дафу и ши строго соблюдали его и выше всего чтили в себе именно это. Суть кодекса аристократической этики, о котором идет речь, формировалась веками и в 7-6 веках до нашей эры обрела уже отточенные формы. Они сводились к строгому соблюдению норм иерархии и вассальных обязательств. Существовал обязательный учет степени кланового родства в связи с возможными претензиями на должность и власть. Высоко чтилась преданность господину. Немаловажную роль играли и все принятые нормы поведения, как на поле боя, так и при исполнении должностных обязанностей. И все это венчало разработанный до тонкостей и представленный со временем в форме текста трактат «И Ли», специально посвященный нормам поведения феодальной знати. Правители царств боролись за гегемонию по меньшей мере с начала 7 века до нашей эры, когда знаменитый реформатор Гуаньчжун помог усилиться и стать гегемоном своему царственному патрону цинскому Хуаньгуну. После смерти Гуаньчжуна и Хуаньгуна влияние Ци ослабло, а гегемоном встал цинский Вэньгун, сумевший в длительной и полной интриг в политической борьбе одолеть соперников и создать сильное царство, упрочение власти в котором он видел в том, чтобы ограничить число уделов во главе с родственниками, способными претендовать на трон. Вэньгун щедро наделял уделами неродственных ему сподвижников. Но хотя эта тактика на некоторое время помогла гарантировать власть правителей Цзинь, в конечном счете она привела к банкротству. Усилившиеся удельные аристократы, в междоусобной борьбе истребившие друг друга, в конечном счете, речь о троих уцелевших, поделили между собой царство Цзинь. С ослаблением Цзинь уже ни один из правителей других царств реальным гегемоном так и не стал. Хотя формально историографическая традиция насчитывает в Чжоу 5 последовательно властвовавших гегемонов. Остальные трое, чьи имена варьируются, хотя и выделялись на общем фоне, но всеми признанными властителями уже не были. Итак, к концу этого периода более важно было уже не задавать тон на китайской арене, то есть не стремиться к гегемонии, а суметь навести порядок в собственном царстве. Именно это было главной заботой правителей, причем преуспели те из них, кто последовательно ввел курс на реформы, суть которых сводилась к усилению власти центра. Конечным результатом этого процесса стало усиление централизованной власти правителей и объединение Китая, превращение его в империю. В 403 году до нашей эры три небольших государства родились из осколков древнего княжества, называвшегося Цзинь. Хань располагалась между Желтой и Голубой реками, между Хуанхэ и Янцзы. Вэй и Джао находились на севере от Хуанхэ. Это стало предвестником окончательного дробления. Процесс постоянного объединения и распада государств продлился вплоть до образования империи в 221 году до нашей эры. Этот период историки называют периодом борющихся царств. Так, например, стало независимым княжество Ци, превратившись в сильное государство. Маленькие княжества также объявляли о своей независимости, при этом каждое стремилось расширить свое могущество за счет соседей. Однако эти опасные военные игры мало-помалу разрушали маленькие княжества, благоприятствуя процессу образования относительно крупных царств, силы которых были примерно равны, несмотря на постоянные попытки одних захватить другие. Традиционная история и народная память, воспитанные на старых концепциях, общих для всех цивилизаций и привязанных к благоприятным цифрам, сохранили воспоминания о семи государствах, которыми управляли семь выдающихся правителей, семь героев периода борющихся царств. Четыре из этих государств располагались на севере от Желтой реки. И наконец, государство Чу, находившееся на южных берегах Голубой реки, обладало еще и долго хранило признаки особой культуры, свободной от квазиколониального мира плодородных, жарких и влажных земель. В этот период жоуский культ правителя, очень тесно связанный со средним течением бассейна Хуанхэ, навсегда теряет то, что осталось от его эмоционального и духовного содержания. Каждый гегемон считал себя единственным, кто способен действенно осуществлять связь между небом и землей в своем государстве. Несмотря на жестокость соперничества между царствами и внутренние раздоры, несмотря на раздробленность страны, каждый осознавал свою принадлежность к единой великой цивилизации. Именно эта цивилизация создала обжиг керамики и металлургию. Именно она богата тем могуществом, которое дает письменное слово. Она вскормлена тем зерном, которое терпеливо выращивает каждый год, каждый повторяющийся аграрный цикл. Неувидаемый цветок, срединное государство Джунго, окруженное бродячими хищными варварами, так осознавала себя эта цивилизация. Несмотря на то, что обе эти эпохи, весна и осень и борющиеся царства, были неспокойными, а подчас даже опустошительными, они стали свидетелями небывалого взлета китайской цивилизации. Этот расцвет продолжался многие века на протяжении нескольких классических эпох и длится до сих пор. Самые лучшие умы этой цивилизации появились в тот момент, когда каждый регион мог, общаясь со своими близкими и дальними соседями, совершенствовать свои собственные традиции. Таким было движение, которое получило развитие в эпоху весен и осени, а затем и в эпоху борющихся царств, когда баланс сил всех государств привел к триумфу таланта, а не только жестокости. В то же самое время, когда началась добыча железа, из древней первобытной религии выкристаллизовались первые элементы философской системы. Первым из этих китайских философов был знаменитый Конфуций, 551-479 год до нашей эры. На протяжении своей долгой жизни, обошедший всю страну в поисках князя, который захотел бы понять его мудрость и извлечь из нее пользу. Он был первым, кто утверждал, что способность к суждению необходима и ценна, что из всего множества религиозных обрядов и верований, доставшимся в наследство от древности, нужно выбрать подлинные, пригодные, полезные. По его мнению, только это позволяло стяжать добродетель и удостоиться звания человека. Жень. Ну и, собственно говоря, вот в это время, собственно, зародилась китайская философия. Надписи на костях или на бронзе, постепенно расшифрованные благодаря развитию филологии, доказали существование самых древних времен тех понятий, которые никогда не исчезали из китайского интеллектуального лексикона. Прежде всего, это создание культа предков, который дополнял существовавшую картину мира, управляемого божественными силами, четко определив место людей в нем. Правитель, находящийся сверху, Шанди, противопоставлялся находящимся снизу, Сяди, между небом, Тянь, и землей, Ди. На протяжении веков установилась родственная связь, благодаря которой правитель стал сыном неба, Тяньзы. В нем сочетались божественные добродетели, находящихся над миром высших сил, и прародительского могущества. Вера в силу предков окончательно сформировалась благодаря одному чувству, глубоко укоренившемуся у династии Шан-Инь, сынов непочтительности, Сяо. Знак Сяо, который часто встречается в надписях на костях и на бронзе, одновременно созвучен с Гао – древний и Лао – старый. Кроме того, он входит в состав более сложной идеограммы Цзяо – изучать. В этом смысле благоговение Шан-Инь перед предками может основываться на должном уважении к полученным знаниям. Этот культ, церемонии которого были связаны с днями рождений, усилил кровнородственные связи внутри клана, заставлял другие более слабые сообщества подчиняться правящему роду или, по крайней мере, отличаться от него. Именно с этой идеи долга началось формирование первого понятия «де» – «добродетели», если следовать общепринятому переводу. Но мы на одной из первых лекций уже говорили об этом понятии. Понятие «де», которое играло особенно важную роль на всем протяжении развития китайского мышления. На гадательных костях «Д» часто встречается в виде знака «сюнь» – «следовать, подчиняться», который путают со знаком «джи» – «право, справедливость». Таким образом, понятие «Д» включает в себя ценность того, что подобает, того, что хорошо. В эпоху Шан-Инь понятием «Д» определялось основное качество, которое регулировало отношения между людьми. Сущность того, что находится в человеке. Из него вытекает другое понятие – «ли», которое, в свою очередь, также является одним из основных китайской философской мысли. На гадательных костях знак «ли» представлен пиктограммой, которая напоминает нефрит, помещенный в вазу. Это жертвоприношение, ритуал, норма действия, хорошие обычаи. Часто считалось, что нет никакой необходимости в том, чтобы приношение было богатым. Позднее Сыма Цань напомнил об этом, ясно отмечая, то, как приносится дар, намного важнее того, из чего он состоит. Исходя из понятий «де» и «ли», шан-иньские правители базировались на двух основных правилах. Сущность человека оправдывает существование правил поведения. Правила поведения позволяют реализовать сущность человека. Они не признавали никаких ограничений своей власти, кроме тех, что налагал верховный правитель, божество, хозяин мира и божественный предок клана. Однако в Китае никогда не проявлялась коллективная потребность в религии. поскольку, несмотря на многочисленные перемены, культ предков всегда оставался центром китайского религиозного мышления. Начиная с периода Шан-инь и до 20 века нашей эры, именно он неизменно связывал сына с отцом, ученика с учителем, чиновника с императором. Культ предков появился раньше становления классической китайской цивилизации и в итоге пережил ее. Ни одна религия не могла так просто создать одновременно и уважение к собственным корням, и легитимизацию верховной власти. Основываясь на этих принципах, династия Шан-инь правила на протяжении примерно половины тысячелетия. Между тем, по мере того, как проходило время, а процесс политической деградации правящей династии ускорялся, религиозная система все больше и больше оказывалась под угрозой. Когда в XI веке до нашей эры клан Шан-инь был свергнут династией Чжоу, для новых правителей оказалось необходимым пересмотреть основы китайского религиозного мышления, поскольку власти лишилась династия божественного происхождения. Правитель, дарованный свыше, потерял свою непогрешимость. Представители правящего клана посчитали, что он не может обладать особыми полномочиями. Однако это могло отпугнуть представителей менее могущественных кланов, которые чтили правителя, отвечающего за кары и награды. Образно выражаясь, падение божественной династии открыло дверь для сомнений. Небо не заслужило того, чтобы оно занимало внимание людей слишком долго. И философия, и политика в конечном счете вернулись на землю. То, чем мог стать абсолют, отошло на второй план. На первое место же выдвинулись основные понятия – добродетель де и ритуал ли. Их значение постоянно росло, и одновременно сами эти понятия переходили из области религии в область морали. Основным смыслом понятия «де» стало воспитание, а «ли» – порядок. На протяжении веков философия отставала от политики. Целью добродетели стало поддержание порядка и покоя среди тружеников, а также порабощение побежденных. Ритуал был всего лишь инструментом управления, который поддерживал авторитет власти, обеспечивал выполнение приказов и удерживал от ошибок. Когда, в свою очередь, ослабла власть Чжоу, распавшись и разделившись на множество княжеств, уже никто не заботился о сохранении высоких моральных качеств. Местные административные кадры, ремесленники, торговцы были сосредоточены на повседневности. Между знатью и простым народом образовался глубокий раскол, который выразился в том, что на первый план вышли разные понятия. Первые стремились найти новые различные значения понятия «ли». Они четко различали древний церемониал и этикет «ли» – свод основных правил поведения, который в начале V века до нашей эры был приведен к идее закона Фа, которая была, в частности, воспринята правителями царства Цинь. Напротив, простой народ, или, точнее сказать, те, кто не правили, выдвигали на первое место понятие «де». Значение которого они не понимали, заменяя его доброжелательностью и великодушием. Так, в каноне песен можно встретить следующие слова: необходимо сохранить вашу добродетель для того, чтобы получить доброе расположение и признание. Если верить хроникам весны и осени, один из представителей 8 века до нашей эры дополнил понятие «де» такими качествами, как почтение – «жень», преданность – «джун», чистосердечие – «синь», скромность – «би». В VI веке до нашей эры смысл «де» был дополнен такими понятиями, как справедливость, польза, честность. В целом можно говорить, что понятие «де» окончательно оформилось. Именно таким его воспринял Конфуций. Религия правителей ослабела, однако религия подданных медленно развивалась по своему пути. Так началась эпоха философов. Вот, ну, мы, значит, на следующей лекции мы как раз про эпоху философов будем говорить, и про философов будем говорить подробнее, в том числе и про Конфуция. Ну и, собственно говоря, на следующей лекции уже у нас дело дойдет до создания империи, когда уже в Китае появилась империя. Так, значит, у нас с вами сегодня будет медитация на шестого мастера. Так, у меня, к сожалению, потерялась страничка, где записано. Ни у кого нету лестницы Иакова с собой в текст. Может быть, я не забуду токи. Зон. Так, значит, медитация, я уже сказала, будет на шестого мастера. Так, значит, перед медитацией я хочу вот что сказать по поводу сущностной составляющей. Мы сейчас про нее все время говорим, и на консультациях я стараюсь посмотреть, что собой представляет сущностная составляющая. Но, значит, надо очень хорошо понимать, я хочу, чтобы вы это очень хорошо понимали, что сущностная составляющая проявляется и работает только в общем процессе. Поэтому, ну, мы привыкли, когда мы работаем с личностной составляющей, работали, ну, собственно, мы все эти годы, все эти 40 лет мы работали с личностной составляющей, мы работали, как только нам вот эта система зон влияния качеств была дана, мы стали работать с отклонениями, мы стали выравнивать отклонения, мы стали работать с личностью, ну, собственно, работали с личностной составляющей. Ну и здесь можно было многое сделать самостоятельно. И многие, собственно говоря, так и делали. Сущностной составляющей такое не получается, потому что самостоятельно улучшать как-то, трансформировать сущность составляющую невозможно. Это может быть только сделано в общем процессе. Поэтому для работы сущностной составляющей первое, собственно говоря, шаг, который вот... Меня просто часто спрашивают, как вот, что с этим делать, как вообще вот. Вот, значит, вот я говорю, что первое, что нужно сделать, это, ну, как-то включиться в общий процесс. Но это тоже вот очень трудно сделать собственной волей. Это вот либо оно происходит, либо оно не происходит. Но просто я хочу сказать, что собственноручно свою сущностную составляющую как-то трансформировать и улучшать невозможно. Ну, вот так оно устроено. Вот. Так, ну, значит, медитация у нас с вами сегодня будет на шестого мастера. А есть у вас, да? Ой, вот дайте, пожалуйста. У меня страничка потерялась. А, вот, спасибо. Так. Ага, вот, вот, спасибо большое. Так. Так, ну мы начнем с 18-й зоны. Единица. Так, опять еще раз говорю сразу же. Мы очень много с 18-й зоны работали. И с личностной составляющей, и с сущностью, и в общем процессе, и в частных процессах. У многих наработали по 18-й зоне наработаны внутренние какие-то каналы, проходы. Вот старайтесь, чтобы не по старым путям токи шли. Ну, я каждый раз это говорю, но тем не менее, как-то оно все-таки срабатывает. Как ни странно, то, что я говорю, оно вот на бессознательном уровне вами учитывается. И иногда у некоторых получается. Так. 18-я зона, единица. Рон ар с унит крон. Единица. Так, вот, значит, некоторые стараются как можно вот больше как подняться туда, вот к току, повыше его взять. Не надо. Не надо. Наоборот, единица должна быть максимально расслаблена, и ток туда просто попадает, впитывается. Не надо никаких дополнительных усилий предпринимать. Двойка. Рон ар с унит крон. Тройка. Рон ар с унит крон. Четверка. Рон ар с унит крон. Пятерка. Рон ар с унит крон. Шестерка. Рон ар с унит крон. Семерка. Рон ар с унит крон. Ну, вот как раз бессознательно сработало. Вот по сущностной составляющей. Ну, как уж получилось, но по сущности составляющей ток 18-й зоны многие провели. Так, теперь шестую зону снизу. Семерка. Пу-пу, соок, эрис, кинь, церс. Так, да, бессознательно уже, даже без команды включается. Так, шестерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. А по личности заставляющей очень плохо идет шестая зона. По личностной составляющей просто у большинства по шестой зоне такие проблемы, но это неудивительно. А по сущностной идет. Ну, там, где есть почему идти. Так, пятерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестая зона сверху, единица, толпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка, толпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка, толпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка, толпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. 18-я снизу. Семерка. Рон ар с Унит Крон. Шестерка Рон Арс Унит Крон. Пятерка Рон Арс Унит Крон. Четверка Рон Арс Унит Крон. Тройка Рон Арс Унит Крон. Двойка Рон Арс Унит Крон. Единица Рон Арс Унит Крон. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Семерка. Пранические потоки. Снизу семерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. И теперь целиком берем мастера шестого. Единица. Тулпу Ром. Соук Ар Эрис С. Кинь Унит Церс Крон. Единица. Двойка. Тулпу Рон. Соук Ар Эрис С. Кинь Унит Церс Крон. Тройка. Тулпу Рон. Соок Ар Эрис С. Кинь Унит Церс Крон. Четверка. Тулпу Рон. Соок Ар Эрис С. Кинь Унит Церс Крон. Пятерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Шестерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Семерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит Церс Крон. Снизу семерка. Тулпу Рон Соок Ар Эрис С. Кинь Унит Церс Крон. Шестерка. Тулпу Рон Соок Ар Эрис С. Кинь Унит Церс Крон. Пятерка. Тулпу Рон Соок Ар Эрис С. Кинь Унит Церс Крон. Четверка. Тулпу Рон Соок Ар Эрис С. Кинь Унит Церс Крон. Тройка. Тулпу Рон Соок Ар Эрис с Ки Унит Церс Крон. Двойка. Толпу Рон Соок Ар Эрис с Ки Унит Церс Крон. Единица. Толпу Рон Соук Ар Эрис с Кинь Унит Церс Кром. На сегодня все.